В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Дефолт, как раннее средство от санкций. Что может стоять за призывами некоторых западных лидеров к отмене санкций против Кремля? Может ли экономическая и финансовая слабость России стать ее самым сильным аргументом в пользу отмены санкций? Почему Барак Обама обратился за помощью к 90-летнему посреднику? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Дэвидом Крэмером, бывшим заместителем госсекретаря США, Марком фон Хагеном, историком-профессором Аризонского университета, Михаилом Бернштамом, экономистом-сотрудником Гуверовского института и Дмитрием Шлепентохом, историком-профессором Университета Индианы. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В понедельник президент Франции Франсуа Олланд сделал во время интервью, казалось бы, неожиданно сильное заявление, тут же растиражированное российскими средствами информации, но фактически прошедшее мимо внимания западной прессы. В англоязычных сообщениях российских новостных агентств была выделена фраза французского президента: «Я думаю, санкции должны быть прекращены сейчас». А вот что последовало за этим предложением. Санкции должны быть отменены в случае достижения прогресса. Если прогресс не будет достигнут, санкции останутся в силе, сказал французский президент. Дальше французский лидер, впрочем, отдал дань двусмысленности, объявив, что предполагаемый им прогресс может быть достигнут уже на запланированных на середину января мирных переговорах в Астане. И в почти сочувственном тоне сказал о том, что Владимир Путин не хочет аннексировать Восточную Украину и лишь бы желал, чтобы эта страна не вошла в лагерь НАТО. И это не единственный подобный жест со стороны западных лидеров. Около недели назад, например, информационная служба Bloomberg сообщила, что согласно ее данным из окружения президента Обамы, Белый дом, не афишируя этих усилий, пытается навести мосты с Кремлем. Прошлой осенью, например, госсекретарь Керри был готов отправиться в Москву на встречу с президентом Путиным. Дело якобы дошло до назначения даты встречи, но она сорвалась, потому что в Вашингтоне решили, что эта встреча не даст результатов. Администрация Обамы, по данным источников Bloomberg, также попыталась привлечь к посредничеству хорошо принимаемого Москвой бывшего госсекретаря Генри Киссинджера. Его просили поговорить по телефону с Путиным. Состоялся ли такой разговор, неизвестно. В четверг напряжение интриги несколько выдохлось после ясного недвусмысленного заявления канцлера Германии Ангелы Меркель, которая объявила о том, что разговор об отмене санкций может идти лишь после полного выполнения Москвой всех 12 пунктов мирного Минского соглашения. Она даже отказалась подтвердить дату проведения новой мирной конференции в Астане. Тем не менее, вопросы о реальных намерениях западных столиц остаются. Я попросил прокомментировать ситуацию бывшего заместителя госсекретаря США Дэвида Крэмера.
Комментарий президента Олланда, на мой взгляд, был крайне непродуктивным. Он совершил ошибку, дав понять, что в Европе может быть меньше решимости поддерживать санкции. И тем самым подарил Владимиру Путину надежду на то, что ему удастся воспользоваться этими настроениями. Олланд, как мы знаем, не единственный человек, который делает подобные заявления. Лидеры в Словакии, Чехии, Венгрии и даже Болгарии выразили беспокойство по поводу продолжающихся санкций. Премьер-министр Италии в октябре на встрече европейских лидеров в Милане говорил об этом. Словом, настроение в пользу ослабления режима санкций существует в определенных европейских странах. Мой ответ людям, выступающих с подобными предложениями, простой. Что сделал Кремль, чтобы выполнить хотя бы некоторые из своих заверений, данных в рамках Минского соглашения о прекращении огня? Мы даже не говорим о Крыме. Если говорить о взглядах в Соединенных Штатах, у меня нет никаких свидетельств того, что Вашингтон намерен смягчить свою позицию. Президент Обама твердо настаивает на необходимости продолжать нынешнюю политику. Госсекретарь Керри продолжает разговаривать с министром Лавровым, и я не очень понимаю, зачем он это делает, поскольку из уст Лаврова исходят либо ложь, либо ничего не значащие заявления. Ясно, что это происходит в рамках необходимого дипломатического процесса, но, на мой взгляд, нет никаких оснований предполагать, что США могут отступить в том, что касается санкций.
А как в таком случае вы относитесь к информации о том, что Обама якобы хочет прибегнуть к услугам Киссинджера как посредника в контактах с Кремлем? Ведь бывший госсекретарь известен как мастер realpolitik, то есть способностью договариваться с кем угодно.
Я бы не придавал этой информации серьезного значения. Если мы оказались в ситуации, когда мы зависим от услуг в качестве посредника почти 92-летнего уважаемого человека, то это означает, на мой взгляд, что его возможное вмешательство не даст никаких результатов. Проблема ведь состоит не в отсутствии каналов общения с Кремлем. Как известно, у канцлера Меркель налажено очень тесное общение с Владимиром Путиным. Но результаты его нулевые, потому что Путин преследует совершенно очевидную задачу. Ему необходимо держать Украину в состоянии перманентного кризиса. И он пока не отступает от этой цели. В данной ситуации требуется не чудесный посредник, способный провести с Путиным сеанс психотерапии, а сильная доза твердой дипломатии, единая неколебимая позиция Запада.
Тем не менее, как вы считаете, пойди сейчас Путин на демонстративный жест, мелкую уступку, купится на такой жест западной столицы?
Нет, решение будет приниматься в зависимости от действий России, а не слов. Москва подписала 5 сентября соглашение о прекращении огня. Она не выполнила свои обязательства. Разговор может идти только о выводе российских военнослужащих из восточных областей Украины, перекрытии Украины российской границы с тем, чтобы Украине в будущем не грозила угроза с российской территории. Но даже в случае выполнения этих условий возможна отмена лишь части санкций. Штрафные меры, которые были приняты в ответ на аннексию России Крыма, будут оставаться в силе. Кстати, об этом только что заявила германский канцлер Ангела Меркель. Вообще, в Европе ключевым игроком в этой ситуации является Ангела Меркель. Вспомним, что Олланд был вынужден отказаться от передачи России вертолетоносцев в результате международного давления. По большому счету, его слова о том, что Путин сообщил ему, что он не намерен аннексировать Восточную Украину, звучат очень странно. Это выкручивание понятий. Мы не говорим о неаннексировании Восточной Украины. Мы говорим о необходимости ухода России из Восточной Украины.
Таково мнение бывшего заместителя госсекретаря США Дэвида Крэмера. Дмитрий Шлепенток, что вы видите за этими шатаниями в западных столицах?
Европа и с Америкой особой любви друг к другу они не испытывают. Но самое интересное, что происходит уже разлом в самой Европе. Греция вообще грозится выйти из евро. И Венгрия совершенно не испытывает большой любви к Германии. Такие же, в общем, тенденции мы видим в других местах. Насколько печальна здесь ситуация с Европой, видно по такому интересному сценарию, что евро начинает двигаться в сторону доллара. Он почти скоро будет равен доллару. Не потому что доллар отражает, с моей точки зрения, великую и могучую американскую экономику, просто потому что ситуация в Европе, видимо, еще хуже. Поэтому желание, так сказать, ощетиниться штыками, помните Пушкина, стальной щетиной сверкая, станет русской землей. Нет ни желания ни у русской земли сверкать штыками, ни у европейцев. Поэтому я думаю, что игра Путина на конфликт внутри Европы, на между Европой и Америкой, вполне закономерно. Хотя, как всякая политическая игра, она может быть успешной, а может быть неуспешной.
Профессор фон Хаген, Дмитрий Шлепентох упомянул сейчас несколько европейских стран, скептично относящихся к санкциям. Как вам кажется, может Кремль всерьез рассчитывать на, скажем так, пророссийские настроения в руководстве этих стран?
Конечно, Путин играет на разногласия между Европой и Америкой, и между частью Европы и другой частью Европы, и давно это делает. И это действительно закономерно. Даже сами санкции требовались очень долгое время, пока Европа пришла к этому согласию.
Но потребовалось, в общем, уничтожение самолета.
Да. С другой стороны, Финляндия, Балтийские страны, Польша, Молдова, Румыния, они все больше требуют антироссийские. И Германия тут играет какую-то, по-моему, центральную роль, и даже среди немцев разногласия существуют. Так что это действительно сложная проблема, но Меркель пока поддерживает поляков, и Кэмерон, Великобритания тоже. То есть сама пропозиция Оланда была не очень с энтузиазмом встречена. И Англии, и Германии, не говоря уже о Польше и Румынии. Так что эта борьба идет, безусловно, и Путин будет стараться играть на это.
Профессор Бернштам, около полугода назад были слышны жалобы европейских, в основном корпораций, сетующих на пагубность этих санкций для них самих. Что сегодня можно сказать о популярном в определенных кругах аргументе высокой цены этих санкций для Запада? Может ли этот аргумент стать поводом для изменения режима санкций?
Мне кажется, что экономических причин для снятия санкций сейчас не существует. Крупный торговый партнер из всех европейских стран с Россией – это Германия. Торговля составляет более 100 миллиардов долларов в год, что не очень много для Германии. И в этой ситуации это единственная страна, которая могла бы быть заинтересована в каком-то смягчении санкций, но как раз Германия держится очень твердо. Роль Германии в Европейском Союзе и в особенно в еврозоне, огромное возрастает, все будет зависеть от Германии. Без сильного влияния Германии в сторону отмены санкций просто нереалистично ожидать отмены санкций. Экономических причин нет. Еще, кроме этого, солидарность Европы с Соединенными Штатами будет увеличиваться, потому что в самое последнее время Соединенные Штаты, наконец, фактически отменили запрет на экспорт нефти. Европа будет диверсифицировать свои источники в нефти и природного газа, меньше и меньше зависеть от России. Россия теряет влияние на энергетическом рынке, потому что сейчас рынок покупателя, а не рынок продавца. Россия сейчас больше зависит от европейских покупателей, чем они зависят от нее. И в этой ситуации никакой сильной позиции у России нет в сторону отмены санкций.
Кстати, иллюстрация. Меркель заявила о том, что санкции не будут отменены до выполнения, как она сказала, Минских соглашений. При этом она заметила, что те санкции, которые были введены после аннексии России и Крыма, тот пакет санкций будет сохраняться. Марк фон Хаген, вы знаете ситуацию на Украине хорошо. Для украинцев осуществление Минских соглашений, всех их положений, будет серьезным, важным достижением, или все-таки это мелочь по большому счету? Ведь помнится, немало людей на Украине попрекали Петра Порошенко согласием пойти на эти мирные условия, считая, что они выгодны сепаратистам.
Ну, это первый шаг, по крайней мере. То, что решено на Минском совещании, требует и дополнение и выполнение. Так что трудно сказать, как Украина будет реагировать, потому что это зависит от того, как эти соглашения будут выполняться. Но я думаю, что нет большого оптимизма пока по поводу Минского соглашения, потому что нет конкретных предложений со сторон, которые могут обнадеживать.
Дмитрий Шлебентов, хочу вернуться к репликам Оланда. Одним из наиболее любопытных мне показался его аргумент в защиту начала отмены санкций, заключавшийся в том, что Владимир Путин заверил его, что у Кремля, дескать, нет планов аннексии Восточной Украины. Ведь есть ощущение, что такие обещания российского лидера все еще воспринимаются серьезно западными лидерами. Может быть, в самом деле Путину удастся внести раскол в западные ряды и добиться какого-то ослабления санкций?
Может, но это не обязательно спасет Кремль. Понимаете, все время здесь рассматривает Путин и западный мир, особенно Америка, два врага, два, так сказать, конфликтующих систем. На самом деле, это, как говорится, в известном плане конфликт внутри одного и того же блока. Путинский режим за 15 лет своего существования практически ничего не сделал для подъема реальной экономики. Если американцы печатали доллары, то Путин только качал нефть и газ. И его благосостояние зависело прямо от благосостояния американской и европейской экономики. Поэтому главный удар, который нанесен Путину, это не враждебными санкциями и не даже мифическим газом, который пока еще не прибыл в Европу, а тем, что просто экономическая ситуация в Америке, экономическая ситуация в Европе достаточно серенькая. Одновременно происходит действительно не ослабевающий поток ближневосточной нефти. И в этих условиях, не имея ничего, кроме нефти и газа, и ничего не сделав за 15 лет практически, путинский режим может оказаться в серьезных экономических проблемах. Его спасение будет только резкий рост западной экономики.
И все-таки многие уважаемые экономисты считают, что санкциями, то есть лишением российских корпораций выхода на мировые финансовые рынки, можно объяснить очень значительную часть нынешних российских проблем. Например, мой собеседник Пол Грегори из Хьюстонского университета говорил, что на санкции приходится половина проблем. Профессор Бернштам, что можно сказать о том, насколько болезненны эти санкции для России?
Для России действительно эти санкции очень тяжелые. Только в декабре 2014 года Россия вынуждена была выплатить примерно 30 миллиардов долларов, которые она не смогла рефинансировать. Значит, в 2015 году предстоит выплатить 102 миллиарда долларов. Для сравнения отметим, что резервы Центрального банка стремительно падают. За 2014 год они упали на четверть, с 511 миллиардов до 385 миллиардов сейчас. И часть этих резервов вообще не находится в распоряжении Центрального банка, и Центральный банк их не может продавать, помогая там предприятиям, чтобы они купили эти резервы и расплатились с долгами. И, значит, Центрального банка своих собственных ресурсов сейчас имеется всего 220 миллиардов долларов, и за вычетом вот этих фондов Министерства финансов. 102 миллиарда долларов предстоит выплатить в 2015 году. То есть это 46% того, что вообще имеет Центральный банк.
Марк фон Хаген. Готов ли Запад действительно согласиться на ослабление санкций в ответ на какие-то символические жесты Кремля? Как вы считаете?
Я надеюсь, что нет. Дело не только идет об Украине, потому что Путин заинтересован в дестабилизации балтийских стран и Финляндии, и Молдовии. Так что это больше, чем Украина. И если Европа это не поймет, то это беда Европы. Конечно, все возможно, но я надеюсь, что Европа это поймет вовремя и не распадется на блоки. Но, конечно, все возможно.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Дефолт как крайнее средство от санкций. Что может стоять за призывами некоторых западных лидеров к отмене санкций против Кремля? Может ли экономическая и финансовая слабость России стать ее самым сильным аргументом в борьбе за отмену санкций? Почему Барак Обама обратился за помощью к 90-летнему посреднику? Эти вопросы мы обсуждаем с Дэвидом Крэмером, бывшим заместителем госсекретаря США, Марком фон Хагеном, профессором Аризонского университета, Михаилом Бернштамом, сотрудником Гуверовского института, и Дмитрием Шлепентохом, профессором университета Индианы. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. А есть ли, по-вашему, профессор фон Хаген, реальное беспокойство в западных столицах относительно последствий, к которым может привести глубокий кризис или финансовый крах в России в результате санкций и других обстоятельств?
Я, конечно, не хочу, чтобы у России был крах, но, очевидно, в какой-то степени санкции имеют это как основной цель. Если какие-то соглашения не будут произведены, тогда крах – это как бы их цель. Это как бы не война, а экономическое давление.
То есть они, с вашей точки зрения, имеют цель предотвратить войну на самом деле?
Их цель – предотвратить войну, но их цель тоже в какой-то степени крах, экономический крах, потому что если дело идет так далеко, тогда это идет, конечно, до краха экономического.
Ну а вот вам, как историку, вот такая перспектива экономического краха в России, какие эмоции она навевает?
Страшные. Конечно, будет плохо, потому что крах такой экономики не может обернуться хорошо для населения России и для соседей, и для всего мира.
Профессор Бернштам, вам тогда, как специалисту по этому вопросу, возможен ли крах российской экономики в результате санкций?
Что значит крах?
А что возможно?
Возможно очень резкое снижение валового внутреннего продукта по совокупности факторов. Три фактора можно назвать. Первое – это снижение инвестиций на 10% в 2014 году, уже на 6% было в 2013 году, нет экономического роста в 2014 году. В 2015 году ожидается снижение валового внутреннего продукта, как это было в 2008-2009 году. Значит, это экономический спад. Затем трудности по обслуживанию внешнего долга. Есть некоторая, не очень значительная, но некоторая вероятность дефолта российских банков и предприятий по внешнему долгу, если российское правительство и Центральный банк их не выручат, им не помогут. Значит, совокупность этих всех обстоятельств уже начинает напоминать ситуацию кризиса 1998 года. То есть говорить о каком-то крахе, где все разламывается и, как Запад боится, теряется контроль над ядерным оружием, об этом сейчас говорить не приходится.
Дмитрий Шлепентох, в вашем представлении, что может представляет собой кризисная ситуация в России, так сказать, в худшем случае?
Каковы могут быть варианты? Варианты могут быть такого продолжающего олигархического жесткого тоталитаризма, где русские Колупаевы и Разуваевы, как они жили раньше неплохо, так они будут жить и сейчас, с
понижением жизненного уровня населения. Возможно, корпоративный элемент реакции наиболее, с моей точки зрения, был бы позитивным. То есть резкое сокращение связи с Западом, национализация большей частью командных высот экономики, интерес не финансовым спекуляциям и иным вещам, а реальному производству. Возможен крах, тоже возможен. В этом случае прихода своеобразного, как вот как на Донбассе, приход своеобразного рода национал-социалистов. Сочетания могут быть совершенно удивительные.
Профессор Бернштам, в последнее время в прессе появились указания на то, что пока в закутках Уолл-стрит растет беспокойство по поводу потенциального российского дефолта. Там тревожится относительно потенциального удара по западным кредиторам, западным банкам в результате отказа российских компаний выплачивать свои долги. Насколько, по-вашему, опасен такой вариант развития событий для Запада?
Абсолютно не опасен. Достаточно посмотреть на статистику, что такое Запад. Значит, мы говорим о том, что российские предприятия и банки должны деньги в основном европейским банкам. Значит, не всему Западу, а странам Европейского Союза. Значит, экономика стран Европейского Союза – это 18,5 триллионов долларов. Объем кредитных ресурсов одной только еврозоны – 15 триллионов долларов, по Евросоюзу, значит, больше. И вот представим себе, что в 2015 году все российские банки и все российские предприятия перестают выплачивать тот долг, который их за санкции они не могут рефинансировать. 102 миллиарда долларов. При кредитных ресурсах, значит, одной только еврозоны, 15 триллионов долларов. Это 0,7%. Этого никто не заметит даже, на завтрашний день забудут. Значит, ситуация совершенно несимметричная. Существует огромная экономика Европейского Союза и еврозоны. Существует маленькая страна Россия. Маленькая не по количеству ядерного оружия, а маленькая по своему экономическому весу в мире.
Дмитрий Шлепентох, профессор Бернштам считает, что если у кого-то на Западе и есть тревоги по поводу возможного дефолта России, то эти тревоги беспочвенны. Во-первых, банкротство Москвы не будет ощутимо для Запада, во-вторых, она попытается его избежать, поскольку невыплата кредитов ударит ее бумерангом. Тем не менее, можно предположить, что соблазн не вернуть миллиарды долларов, сохранить валютные запасы, может быть велик.
Российский режим олигархов, режим людей, которые тысячами нитей связаны с Западом, это требуется совершенно другая расстановка сил. Этих олигархов, если не ликвидировать, на что вообще Путин, скорее всего, вообще не может и не хочет, резко ограничить вообще их автономии от государства. Это очень сильное движение в авторитарно закрытую систему корпоративную, где все деньги должны переводиться только в российские банки, все, так сказать, ресурсы только в российских границах и так далее и тому подобное. Поэтому он будет упираться всеми своими руками и ногами от того, чтобы не делать этого движения. Потому что если дефолт происходит, в общем, это очень сильный удар по всему господствующему классу. Не только по населению, это по господствующему классу. В общем, населению, по большому счету, господствующему классу далеко начхать. Если же по тем или иным причинам это произойдет, каковы будут результаты, прогнозировать, опять же, очень сложно. Может быть, и скорее всего так оно и будет, как говорил Бернштам, ничего не будет для Европы. Но с другой стороны, учитывая, что вся финансовая пирамида огромная, финансовая пирамида европейская, еще больше американская, очень неустойчива. И как на нее может воздействовать это движение, это также не прогнозируемо. Греция как бы тоже не бог весть что. Тем не менее, европейцы очень опасаются греческого дефолта. Почему? Потому что при наличии этой огромной финансовой пирамиды, чудовищного количества практически ничем не обеспеченных бумаг, это может быть тот самый, так сказать, укол иглы, который может привести к тому, что этот шар может лопнуть.
Вы считаете, что в данной ситуации Кремль в безвыходном положении?
Кремль, повторяю, связанный тысячами нитями Западом, будет делать все возможное, чтобы не рвать Западом, но он будет просчитывать различные варианты.
А есть ли у него эти варианты, кроме ухода из Украины?
Есть, конечно, вариант. Естественно, они есть. Только другая система. Это резкое ограничение свободного предпринимательства,
резкое усиление роли государства. Это вариант России крепость.
Профессор Бернштам, и все же, если, скажем, у кого-то в Кремле появится идея припугнуть Запад дефолтом, чтобы вырвать поблажки в том, что касается санкций, испугаются западные столицы?
Россия на дефолт пойти не может, речь идет о частных долгах. Государственные долги сравнительно небольшие, их обслуживание в 2015 году будет стоить только 3 миллиарда долларов. Может быть выборочный дефолт крупных компаний и крупных банков. Если, ну, естественно, в условиях России они должны будут для этого получить либо разрешение правительства, либо отказ правительства помочь им выручить их с выплатой долгов, что будет равносильно разрешению объявить дефолт. Им деваться будет некуда. Так вот, в этой ситуации Россия очень надолго закроет себе возможности западного финансирования, даже после гипотетической отмены санкций, когда кончатся все геополитические конфликты, рано или поздно они кончатся, но уже экономическая инерция недоверия будет очень долго, а после этого последует экономическая отсталость России еще на более долгое время, потому что невозможно будет закупать технологию, невозможно будет покупать экспертизу, ничего невозможно. Можно развиваться. Поэтому реально этот дефолт будет России стоить очень дорого и очень надолго.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Дефолт как крайнее средство от санкций. Что может стоять за призывами некоторых западных лидеров к отмене санкций против России? Может ли экономическая и финансовая слабость России стать ее самым сильным аргументом в борьбе за отмену санкций? Эти и другие вопросы мы обсуждали с Дэвидом Крэмером, бывшим заместителем госсекретаря США, Марком Фулхагеном, профессором Аризонского университета, Михаилом Бернштамом, экономистом-сотрудником Гуверовского института и Дмитрием Шлепентовым, историком-профессором университета Индианы. Программу «Сегодня в Америке» из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. 2015 год в капле нефти. Так стремительно нефтяные цены в мире не падали уже 6 лет, более чем вдвое всего за полгода с небольшим. До антирекорда кризисного 2008 года, правда, еще далеко. Тогда нефть всего за 5 месяцев подешевела аж в 4 раза, после чего начался новый рост цен, продолжавшийся в целом более 5 лет. Однако за это время радикально изменился сам баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти, что в итоге и отразилось на ценах, отмечают американские и европейские эксперты, участники нашего сегодняшнего выпуска. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Еще в конце июня 2014 года один баррель европейской нефти эталонного сорта Brent, к рыночной стоимости которого привязаны и экспортные цены российской нефти Urals, стоил почти $115. Всего 6,5 месяцев спустя, 7 января 2015, цена Brent опустилась ниже психологически значимого уровня $50 за баррель. В последний раз нефть была такой же дешевой в марте 2009 года. Правда, тогда она еще успела подорожать. В середине декабря 2008-го на пике мирового финансового кризиса баррель нефти Brent стоил менее $35. Однако к концу 2009 года цена нефти уже удвоилась до $75 за баррель и продолжала расти. Значительную часть 2009 и 2010 годов мировые цены на нефть пребывали на уровнях в целом не сильно отличавшихся от нынешних, но с явной тенденцией к росту. С одной стороны, крупнейшие экономики мира пребывали в рецессии. С другой, общемировой спрос на нефть прирастал главным образом за счет еще продолжавшегося бурного роста экономики Китая, второго в мире ее потребителя. С тех пор темпы экономического роста Китая сократились в полтора раза, до 5 лет. Летнего теперь минимума, что замедлило и темпы расширения спроса на нефть в стране, тогда как общее предложение нефти в мире, наоборот, резко выросло, главным образом за счет Северной Америки. Такое сочетание факторов и следует, видимо, считать предпосылкой нынешнего падения цен на нефть, коль скоро ее предложение оказалось значительно больше реального спроса. Ведущий эксперт, базирующегося в Вашингтоне специализированного аналитического центра Oil Price Information Service, Томас Клоссен, угроза. На мой взгляд, главным фактором стал все же рост объемов добычи в Северной Америке. Самое интересное, эта добыча быстро нарастала целых 3, а то и 4 года подряд. Но до участников рынка это почему-то дошло только летом прошлого года. Более того, дошло только тогда, когда Международное энергетическое агентство представило свой прогноз о грядущем сокращении спроса на нефть в связи с существенным замедлением темпов роста экономики Китая и многих других стран. Из Германии научный сотрудник Института мировой экономики в городе Киль профессор Гернот Клеппер.
Я не думаю, что наиболее важными факторами стали увеличение предложения нефти в мире на фоне общего замедления роста мировой экономики. Более существенным, на мой взгляд, стало то, что Соединенные Штаты, крупнейшие в мире потребитель нефти, стали добывать ее гораздо больше и, соответственно, гораздо меньше импортировать. Более того, уже вскоре они и сами могут начать продавать ее другим странам. Немалую роль играют и разногласия между странами ОПЕК по поводу регулирования объемов добываемой ими нефти. Им так и не удалось выработать некую общую позицию, а темпы общемирового спроса на нефть, безусловно, упали, коль скоро крупнейший потребитель США могут уже вскоре стать и крупнейшим ее производителем.
Цена нефти определяется в первую очередь соотношением спроса и предложения, но также притоком капиталов инвесторов на те финансовые рынки, которые привязаны к энергоносителям, и где, собственно, эти цены и формируются. С вашей точки зрения, как можно представить баланс влияния этих двух факторов на динамику цен на нефть в сложившейся ситуации? Из Вашингтона научный сотрудник исследовательского института American Enterprise Десмонд Лахман.
Динамика спроса и предложения играет куда более важную роль в формировании мировых цен на нефть, чем приток или отток спекулятивного капитала в энергетический сектор финансовых рынков. Эти финансовые потоки могут усиливать текущий тренд на нефтяном рынке, каким бы он ни был, но они его не формируют. Поэтому и силы, которые движут эти потоки, на мой взгляд, никак нельзя назвать иррациональными. Напротив, они прекрасно укладываются в текущую логику рынка. Если же говорить о нынешнем тренде, то он формируется в условиях заметного ослабления спроса на нефть и, наоборот, роста ее предложения, которое резко выросло, главным образом из-за сланцевой революции в Соединенных Штатах.
Профессор Гернот Клеппер, Институт мировой экономики в городе Киль, Германия.
Я не думаю, что финансовые рынки оказывают значительное влияние на формирование цен энергоносителей. Да, они могут, конечно, вызвать краткосрочные и немалые их колебания. Однако нынешнее развитие событий на нефтяном рынке однозначно связано с изменившимся на нем балансом спроса и предложения, в котором отразились, в частности, не только явный избыток нефти, но и разные позиции стран ОПЕК, фактически утративших контроль над объемами собственной добычи.
На ваш взгляд, можно ли говорить о том, что если в последние 3-4 года рынок нефти в основном оставался рынком продавца, то теперь он становится рынком покупателя? Другими словами, если еще недавно цены на этом рынке больше диктовались растущим спросом на нефть, то теперь, наоборот, ее избыточным предложением. Томас Клоза, исследовательский центр Oil Price Information Service, Вашингтон. На мой взгляд, в начале 2015 года мы действительно увидим рынок покупателя. Как мне представляется, нефть будет в целом оставаться дешевой вплоть до следующего совещания стран ОПЕК. Хотя не будем забывать, что зимой спрос на энергоносители традиционно повышается, так что в какой-то момент цены могут и пойти вверх. Но все же очень многое будет связано именно с тем, какие решения будут приняты на очередном совещании ОПЕК. Запланированное пока на июнь, оно, я полагаю, может состояться и гораздо раньше. Гернот Клеппер, Институт мировой экономики в городе Киль, Германия.
Безусловно, я соглашусь с такой постановкой вопроса. Еще недавно, всего несколько лет назад, создавалось впечатление, что предложение нефти в мире не успевает за ростом спроса на нее, в первую очередь в таких странах, как Китай или США, что, в свою очередь, искусственно завышало цены. Теперь же один из крупнейших в мире потребителей фактически отпал. Зато такие страны, как Венесуэла или Иран, прилагают все усилия, чтобы экспортировать нефть как можно больше.
Десмонд Лахман, Институт American Enterprise, Вашингтон.
Предложение нефти в мире очень сильно выросло вследствие именно высоких цен, которые держались в течение нескольких лет подряд. Они-то и породили настоящий бум инвестиций, приток больших капиталов как в разведку новых месторождений, так и в расширение существующей добычи. В то же время совершенно очевидно, что мировая экономика пробуксовывает. Причем не только, скажем, Япония или Европейский Союз, оказавшиеся на пороге очередной рецессии, но также Китай или другие развивающиеся страны, темпы экономического роста которых существенно замедлились. Все это сильно сбивает общемировой спрос на нефть. Его сдерживает также и массовое внедрение энергосберегающих технологий. В результате мировой рынок нефти, на котором еще совсем недавно господствовали продавцы, диктовавшие высокие цены, действительно становится теперь рынком покупателя. Разлад в ОПЕК и нежелание Саудовской Аравии сокращать добычу, жертвуя своей долей на рынке, также внесли весомый вклад в эту трансформацию. Еще одно обстоятельство – уменьшение геополитических рисков. Если раньше страны-покупатели нефти спешили пополнить стратегические запасы из-за опасения очередных перебоев в поставках, скажем, из Ливии или Ирака, то теперь надобность в таких закупках отпала, значит, еще больше замедлился и текущий спрос. Эти страны сегодня поддерживают свою добычу.
На фоне низких цен на нефть можно ожидать закрытия или, как минимум, приостановки многих крупных новых проектов ее добычи, весьма затратных, а потому требующих высоких цен на нефть. Речь идет не только, скажем, о новых месторождениях на океаническом шельфе или где-то в Арктике, но и, например, о месторождениях нефтяных песков в Канаде. Ведь от того, сколько таких проектов может пострадать, во многом зависит объем предложения нефти на мировом рынке уже через несколько лет, а значит и будущая динамика цен на нее. Томас Клоза, исследовательский центр Oil Price Information Service, Вашингтон.
Да, я думаю, что активность добывающих компаний на труднодоступных месторождениях действительно снизится. Речь идет не только о проектах, скажем, в Сибири или Арктике, но и о глубоководных месторождениях на шельфе Бразилии или Западной Африки. Что касается нефтяных песков в Канаде, то уже есть случаи, когда добыча там остается рентабельной, даже если цены на нефть падают до $30 за баррель. Но проблема в том, что в западных регионах этой страны мало нефтехранилищ. То есть добытую на здешних месторождениях нефть необходимо сразу куда-то отправлять. В основном она идет в Соединенные Штаты и лишь небольшая часть в другие страны мира. Но в целом добывающие компании смогли добиться рентабельности своего бизнеса в Канаде даже при низких ценах на нефть за счет многочисленных технологических инноваций. И я предполагаю, что объемы добычи в Канаде уже к концу десятилетия достигнут примерно 5 миллионов баррелей в день.
То есть вырастут на 25% к текущим уровням. Кстати, 5 миллионов баррелей в день – это практически половина текущей добычи нефти в России. В 2014 году ее объемы составили в среднем 10,6 миллиона баррелей в день. Аналитики французской инвестиционной финансовой компании Kepler Cheuvreux, оценки которых приводило еще в ноябре агентство Bloomberg, подсчитали, что в 2013 году почти 20% всех мировых инвестиций в нефтяную отрасль пришлось именно на долю проектов сланцевой нефти в США. При этом доля таких проектов в общем объеме мировой нефтедобычи была в 5 раз меньше и составила лишь 4%. Одна из главных проблем нефтяной отрасли мира в периоды низких цен – спад инвестиций не только в новые, перспективные проекты добычи, но и в месторождения, давно освоенные, для поддержания на них тех или иных объемов добычи. Хотя в наибольшей степени сокращение инвестиций затронет все-таки именно новые проекты. Десмонд Лахман, исследовательский институт American Enterprise.
Да, именно это мы сегодня и видим. Компании сокращают свои новые инвестиции ввиду падения цен. Ведь для того, чтобы добыча на многих новых месторождениях была рентабельной, нефть должна стоить примерно $75-80 за баррель.
Но пока нет никакой уверенности, что в ближайшем будущем цены будут пребывать на подобных уровнях сколько-нибудь длительное время. Впрочем, даже закрытие некоторых скважин пока не оборачивается для инвесторов крупными убытками. Скважины эти в массе своей небольшие, поэтому их запуск и не был особенно затратным. Но, в принципе, так и должен работать рыночный механизм, уравновешивающий спрос и предложение. Объемы добычи сокращаются, и предложение падает. Но когда спрос на нефть снова вырастет, рынок сам придет в состояние равновесия.
Если иметь в виду добычу сланцевой нефти в Северной Америке, то сегодня оценки многих экспертов сходятся примерно в следующем. Те проекты, которые уже запущены и работают, останутся рентабельными и при длительных ценах на нефть в $50-70 за баррель. Но при этом очень многим из тех компаний, которые только-только входят в этот бизнес, придется, не исключено, из него и выйти. В этом контексте, сколь реально, по вашим представлениям, замедление нынешних темпов роста, а возможно и сокращение общих объемов добычи сланцевой нефти в Северной Америке, если период низких цен на нефть затянется? Томас Клозе, Центр Oil Price Information Service, Вашингтон.
Я думаю, что если страны ОПЕК не сократят объемы добычи в первой половине 2015 года, некоторые американские компании ожидают немалые трудности. Больше всего пострадают те, у которых по-прежнему высоки затраты. Количество добывающих установок в стране уже сократилось. Тем не менее, многие компании и сегодня процветают, так как сумели внедрить новейшие технологии добычи. Скажем, в одном из районов штата Северная Дакота добывающие компании остаются вполне рентабельными даже при ценах на нефть ниже $30 за баррель.
Аналитики норвежской аналитической и консалтинговой компании Rystad Energy полагают, что в целом индустрия сланцевой нефти в Соединенных Штатах останется рентабельной даже при ценах на нефть сорта Brent в $60 за баррель. А для того, чтобы текущие объемы добычи сланцевой нефти в США сократились на 500 тысяч баррелей в день, то есть на 10% к нынешним, цены Brent должны оставаться на уровне $50 за баррель в течение 12 месяцев подряд, предполагают в компании Rystad Energy. Из Соединенных Штатов аналитик по энергетике исследовательского центра Heritage Foundation Николас Лорис.
В Северной Америке добыча нефти, видимо, по-прежнему будет нарастать. Министерство энергетики США прогнозирует, например, что она будет увеличиваться даже при текущих ценах на нефть. Не на всех месторождениях, конечно, но на большинстве из них. Полагаю, что за пределами Северной Америки какие-то добывающие компании могут сократить производство нефти, но не настолько, чтобы вернуть цены на прежние уровни. Отметим и то, что временная остановка части скважин окажется даже полезной в том смысле, что создаст резервы на случай неожиданных перебоев в нефтедобыче в разных концах мира. Или же, если реализуется сценарий, маловероятный, на мой взгляд, что страны ОПЕК все же решат резко сократить объемы собственной добычи, законсервированные резервные мощности послужат здесь своего рода подушкой безопасности. Однако технологический прогресс ведет к постоянному удешевлению процессов добычи нефти, что теперь помогает уже многим компаниям оставаться на плаву, даже невзирая на низкие цены. Ведь пока они были высокими, компании вкладывали огромные деньги именно в разработку новейших, менее затратных способов добычи. Разведанные запасы нефти в мире огромны, и компании прекрасно знают, что всегда смогут прибыльно ее продать, если им удастся сократить свои производственные издержки. И мы видим, как компании раз за разом доказывают, что вполне способны на это. Поэтому, как мне представляется, следует ожидать удешевления нефтедобычи не только в США, но и во всем мире.
Николас Лорис, аналитик по энергетике американского исследовательского центра Heritage Foundation. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. 2015 год. В капле нефти. Продолжаем выпуск. На ваш взгляд, сколь велики шансы того, что действующий уже 40 лет в Соединенных Штатах запрет на экспорт сырой нефти из страны может быть в обозримом будущем отменен разом? Или вероятность подобного развития событий близка к нулю, и скорее этот экспорт будет открываться лишь постепенно, благодаря особенностям законодательного запрета, как это, по сути, уже происходит сегодня. Аналитик по энергетике американского исследовательского центра Heritage Foundation Николас Лорис.
В США идут горячие споры, отменять ли запрет на экспорт нефти из страны. Недавно один из членов Палаты представителей Конгресса от штата Техас внес предложение разом отменить этот запрет. Посмотрим, что из этого выйдет. Сложившаяся ситуация этому, в принципе, благоприятствует, ведь из-за низких цен многие американские добывающие компании оказываются перед жестким выбором либо закрываться, либо экспортировать свою нефть. Министерство торговли США, как мне думается, может снять запрет частично, разрешив вывоз из страны так называемой легкой нефти, то есть конденсата, которым большинство американских НПЗ не занимаются. И первые шаги в этом направлении уже делаются, хотя такое решение всего лишь паллиатив по сравнению с принципиальным решением отменить запрет в полном объеме.
Текущее предложение нефти в мире, примерно 94 миллиона баррелей в день, почти на 2% превышает среднегодовой уровень общемирового спроса на нее. И пока подобный разрыв сохраняется, возобновление сколько-нибудь устойчивого роста цен ожидать трудно. Выходит, он может проявиться либо не ранее, чем мировая экономика начнет восстанавливаться более или менее стабильно, либо в случае неких геополитических кризисов, затрагивающих те или иные нефтедобывающие страны. Либо еще один вариант. ОПЕК все же решится уже в 2015 году сократить собственную добычу в интересах многих своих же участников. Из Германии научный сотрудник Института мировой экономики в городе Киль профессор Гернот Клеппер.
В стратегию стран ОПЕК на данный момент никоим образом не входят планы сокращения собственной добычи. И это положение, думаю, сохранится в 2015 году. Задача ОПЕК на данном этапе во что бы то ни стало сохранить за собой доминирование на нефтяном рынке. Страны ОПЕК опасаются сильной конкуренции со стороны других производителей, особенно разрабатывающих нетрадиционные месторождения. ОПЕК, конечно, попытается вытеснить их с рынка. И в данном случае низкие цены лишь на руку картелю. Увы, в подобной ситуации всегда кто-то выигрывает, кто-то теряет. Выигрыши остаются, безусловно, страны-импортеры нефти. Резкое падение цен на нее придаст значительный импульс их экономикам. Ну а в проигрыше окажутся те страны, чья экономика чрезмерно зависит от экспорта нефти. В первую очередь я говорю о Венесуэле или России.
Из Соединенных Штатов ведущий эксперт, базирующегося в Вашингтоне специализированного аналитического центра Oil Price Information Service Томас Клоза.
В данный момент не похоже, что Саудовская Аравия и ее ближайшие союзники готовы сокращать объемы добычи. Видимо, в течение всего 2015 года между странами ОПЕК будут сохраняться очень серьезные разногласия. Тем не менее, опыт подсказывает, что Саудовская Аравия, если что-то и предпринимает, то с весьма долгосрочным прицелом. Сегодня они смотрят на 3-4 года вперед. И я не удивлюсь, если и в обозримом будущем эта страна будет добывать примерно столько же нефти, сколько она добывает сейчас.
В целом, резкое, даже драматичное падение цен на нефть приводит к сколько-нибудь заметному сокращению объемов мировой нефтедобычи лишь через какое-то время. Вспомним вновь, как во второй половине 2008 года цены на нефть рухнули более чем в 4 раза всего за 5 месяцев. С пика в $147 за баррель в начале июля до дна в $34 в середине декабря. Но даже на фоне столь крутого падения цен объемы мировой нефтедобычи начали сокращаться лишь в ноябре, отмечала американская Baker Hughes, одна из крупнейших в мире нефтесервисных компаний. Нынешнее падение цен на нефть и пока вдвое меньшее и более плавное, чем оно было осенью 2008 года. Из США аналитик по энергетике исследовательского центра Heritage Foundation Николас Лорис.
Важнейшим из факторов, влияющих на текущую динамику нефтяных цен в нынешней ситуации, является, на мой взгляд, возрождение роста мировой экономики, в том числе новое расширение спроса на энергоносители в таких крупных развивающихся странах, как Китай и Индия. Что касается ОПЕК, то мне эта организация представляется теперь сильно ослабевшей. Не думаю уже, что она способна заметно сократить собственную добычу и самостоятельно вернуть высокие цены на нефть. Кроме того, сам этот картель устроен так, что у его участников есть все стимулы к тому, чтобы выходить за рамки согласованных ими же квот на добычу нефти. Геополитические риски, связанные или с Ближним Востоком, или даже с Россией, серьезный фактор, и его ни в коем случае нельзя игнорировать. Но что внушает мне некоторый оптимизм, так это наличие все же немалого количества резервных скважин в мировой нефтяной индустрии. В случае крупного геополитического кризиса их будет легко расконсервировать и избежать таким образом резких скачков цен, подобных тем, которые мы наблюдали в прошлом.
В самом начале разговора мы вспоминали о том, что еще 3-4 года назад едва ли не главным из факторов, определявших динамику мирового спроса на нефть, а значит и мировых цен на нее, считался Китай. Теперь темпы роста его экономики заметно снизились, как, соответственно, и значимость этого фактора для мирового рынка нефти. Можно ли, на ваш взгляд, условно говорить о том, что еще недавнее место фактора Китая по значимости для мирового рынка нефти теперь занимает фактор стремительно нарастающей сланцевой добычи в Соединенных Штатах? Или этот фактор до уровня недавней значимости китайского пока не дотягивает? Из Соединенных Штатов, специализирующийся на вопросах энергетики, научный сотрудник исследовательского Манхэттенского института политических исследований в Нью-Йорке Марк Миллс.
Это закономерный вопрос, если мы говорим о факторах, которые в среднесрочной перспективе будут определять спрос и предложение на нефтяном рынке, а следовательно и цены на нем. Предположим гипотетически, что Китаю нужно будет дополнительно 5 миллионов баррелей нефти в день. Если к тому времени Северная Америка сможет поставить на мировой рынок эти самые 5 миллионов, причем сделать это синхронно с ростом спроса в Китае, то мировые цены не изменятся, это элементарно. В случае же нестыковки по времени роста спроса и предложения, цена нефти может как снизиться до $30 за баррель, так и взлететь до $200, и это вполне реальный разброс. Но я бы хотел добавить еще вот что. Не знаю, в каких именно регионах планеты будут в недалеком будущем открыты новые крупные месторождения сланцевой нефти, но я уверен, что где-то это обязательно произойдет. Что же касается именно спроса на нефть в мире, то вместо Китая основным его двигателем могут стать в ближайшие десятилетия Индия и страны ASEAN. Да и в целом, как мне представляется, мы вступаем сейчас в эпоху, которая будет весьма похожа на времена с 1900 по 1950 год, то есть период, для которого был характерен стремительный рост как спроса на нефть, так и ее предложения в мире одновременно. Разве что количественные показатели на этом витке спирали развития будут куда более мощными.
Фактор спроса на нефть в Китае и фактор сланцевой нефти в США. Значимость для мирового рынка нефти в его нынешнем виде. Вопрос ведущему эксперту, базирующегося в Вашингтоне специализированного аналитического центра Oil Price Information Service Томасу Клозе.
Это во многом будет зависеть именно от динамики цен. Если в ближайшем будущем цена нефти устойчиво не упадет еще на $10-15, то уже в 2016-м сланцевая добыча в одних только Соединенных Штатах может удвоиться и достичь примерно 10 миллионов баррелей в день. Плюс Канада, добыча в которой к 2020 году может вырасти до 5 миллионов баррелей. Мировой же спрос на нефть будет расти независимо от темпов экономического роста Китая. Хотя, конечно, Китай может значительно его ускорить. По прогнозам Международного энергетического агентства, общее количество автомобилей в мире в течение ближайших 30 лет более чем удвоится, с нынешних 900 миллионов до 2 миллиардов. И в обеспечении топливом этого гигантского мирового автопарка важную роль будет играть Северная Америка. При условии, вновь подчеркну, что текущие цены на нефть не снизятся еще на $10-15. И не просто на короткое время, а надолго. В ближайшей же перспективе сланцевая революция в Северной Америке будет продолжаться независимо от того, упадут цены до уровней около $50 или, наоборот, повысятся до 95. Вопрос лишь в темпах развития этой революции. Вырастет, скажем, американская сланцевая добыча в 2015 году на 1 миллион баррелей или только на 700 тысяч баррелей. Ну а в более общем плане будущее Соединенных Штатов как мирового лидера в энергетике напрямую зависит от того, отменит ли Вашингтон запрет на экспорт нефти. Я, честно говоря, очень сомневаюсь, что это произойдет в ближайшие год-два, или же США будут и дальше заниматься в основном лишь реэкспортом канадской нефти, в отношении которого никаких законодательных проблем не существует.
В последнем по времени ежемесячном обзоре мирового нефтяного рынка, он был опубликован в середине декабря, эксперты Международного энергетического агентства представляют следующие оценки. Общемировой спрос на нефть в 2014 году составил в среднем 92,4 миллиона баррелей в день. Это на 0,7% больше, чем было в 2013 году. При этом общее предложение нефти в мире в ноябре составило 94,1 миллиона баррелей в день, или на 2,3% больше, чем годом ранее. На 2015 год Международное энергетическое агентство прогнозирует прирост общемирового спроса на нефть лишь на 1%. Но кто в нынешней ситуации возьмется прогнозировать, каким окажется в наступившем году предложение нефти в мире? Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Наталья Аркадьева. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».